Итак, что значит планеты грузят? Вкратце я вам постараюсь объяснить. На самом деле воздействие планет является второстепенным. Согласно знанию ведическому, мы представляем свою такую многоплановую систему. Помимо грубого тела у нас есть еще тонкое тело, которое состоит из ума, разума, да, характера или эго еще как называют. Это то, из чего мы сделаны, как матрешки. И тонкое тело, которое мы носим с собой, условно говоря, или в котором мы перемещаемся из одного грубого тела в другое, жизнь за жизнью, оно живет очень долго. Его продолжительность жизни очень большая. 311 триллионов 40 миллиардов лет. Раз оно не уничтожается, значит, всю информацию, которую оно записывает на себя, как бы, да, это как носитель. Представьте, что это носитель, что это диск CD, сейчас модный, ну, CD или жесткий диск, если хотите. Жесткий диск больше объемом обычно в компьютере. Вот на протяжении у среднего жителя Риги уже записано в часах, не знаю, как это сказать, в часах или в мегабайтах, гигабайтах, но в годах, скажу, записано уже примерно 150 триллионов лет информации, записано на жестком диске вот здесь. На протяжении разных жизней живое существо совершает благочестивые поступки и неблагочестивые. Благочестивые – те, которые способствуют гармонии, взаимодействию, гармонии с законами Вселенной, с законами Бога, взаимодействию с другими живыми существами для их блага, и неблагочестивые, которые ущемляют или игнорируют желания, права, отчаяния, надежды других живых существ. Вся эта информация записывается в нас самих, то есть в тонком теле она остается. И дальше механизм очень прост. Планеты сами не воздействуют прямо на человека. Они создают своим движением, скажем так, сменой своих положений, своим астрономическим воздействием. Они просто включают в нашем глубинном сознании определенные впечатления прошлых жизней, определенные настроения. Не то чтобы картинки, но эмоциональные состояния, эмоции, связанные с тем или иным поступком, совершенным много-много лет назад. Мы под этим воздействием в определенное время, планета, когда начинает воздействовать, входит в какой-то знак, это астрономически, она поднимает из нашей глубинной памяти определенные эмоциональные состояния, заставляя нас и людей, которые живут рядом с нами, с похожими впечатлениями из прошлой жизни, действовать определенным образом. То есть нету никакого другого механизма, кроме того, что мы сами сделали и что записалось в наших собственных, как Веда говорится, сердцах. Память прошлых жизней, эмоциональная. Еще раз подчеркиваю, мы не помним чаще всего мест, обстоятельств, тела, в котором находились, но мы помним эмоции. Если мы кому-то причинили большие страдания, то мы стали свидетелями страха этого человека. Например, большие страдания, насилие совершили над кем-то. Или гнев проявили, еще какие-то эмоции. Обычно это те эмоции, которые сопровождают неблагочестивые действия. Поэтому, когда человек испытывает негативные эмоции, страх, гнев, чувство вины или скорбь большую, ощущение жуткой потери, это означает, что планеты воздействуют на его тонкое тело, и оно начинает проявлять эти негативные эмоции. Дальше вопрос, вы переживете их просто как негативные эмоции, или вы что-то под воздействием этих эмоций, которые очень сильны? Например, страх, если человек долго находится в страхе, он может перейти в такую фазу, в такое психическое состояние, которое принято называть отчаянием. И в отчаянии он полностью теряет связь с разумом и может сделать поступки, которые никакого блага не принесут ни ему, ни другим. Или гнев, еще одна эмоция. Если человек находится в устойчивом состоянии гнева, скорее всего, что он может причинить большие проблемы и большие страдания другим живым существам. Поэтому планеты, они действуют просто как в музыкальной шкатулке, вы знаете, где вращается такой валик с иголочками, такие маленькие как бы гвоздики торчат. Он задевает лепестки, звучащие, настроенные на определенную ноту. Из-за этого получается мелодия. В некоторых случаях этот валик, в нем расположены эти гвоздики определенным образом, и получается одна мелодия. Если поставить другой валик, будет другая мелодия. Но все семь нот одни и те же. Семь нот во всей Вселенной одинаковые. До, ре, ми, фа, соль, си. Са, ре, гамма, па, да, ни, са. Это на санскрите семь нот. Санскритское название нот. И планет тоже семь. И, кстати говоря, каждая планета соответствует одной ноте. Луна – ноте до, Марс – ноте ре и так далее. Там по дням недели есть совпадение. Меркурий, по-моему, ми и так далее. Поэтому есть определенные механизмы, определенные взаимодействия. Но они более тонкие и от этого более простые. Нам кажется, ну как же эта планета заставляет нас таким образом действовать? Да никак, просто каждая эмоция, пережитая нами, имеет определенное настроение. Например, гнев имеет настроение Марса, а страх имеет настроение Сатурна. Поэтому все боятся ужасно, в Риге боятся 7,5 лет длящегося периода называем его страшным словом Сади-Сати. Просто книга ходит, называется «Величие Сатурна ходит по рукам». Если не читали, то пока не дослушаете лекции до конца, не читайте. Это шутка, вы все равно прочитаете, когда захотите. Но люди входят в панику, только читая о могуществе этой планеты, потому что это, все, что написано про эту планету, состоит из тех же вибраций, что и страх, находящийся у нас в глубине сердца, накопленный за многие жизни. Поэтому все очень просто, хотя нам самим и непонятно. Мы носим все эти, всю свою карму мы носим в своем собственном сердце, представляете? И если бы вы могли туда добраться, вы могли бы стереть. И ничего больше бы с вами не происходило. Так и делают святые. Они находят такой метод духовной практики, который стирает все эти импринты из прошлых жизней. Как в народе это называется? Искупление грехов. Человек рациональный скажет, если я кому-то причинил страдания в совсем другом теле, например, 300 лет назад, то как я могу это искупить? Это уже произошло, человек пострадал, как это можно искупить? В чем механизм? Я не верю в это. Это какой-то абсурд. Да? Он будет искуплен, если ты сам сможешь преодолеть те... пережить те же негативные эмоции, которые пережил человек, которому ты причинил страдания. Может быть, теперь вам более понятен механизм раскаяния. Зачем нужна какая-то дурацкая вещь, раз такая бесполезная, раскаяние? Ну, то есть человек просто такой сделал, раскаялся, а потом опять сделал, а потом опять раскаял. Так не бывает. Если человек пережил до конца те же эмоции, которые пережил тот, кому он причинил страдания, он больше никогда не сделает это. Это невозможно. Это все равно, что себя все равно, что самого себя гладить утюгом каждое утро, на троечку поставить, включить пар и гладить утюгом каждое утро. Вот такой же мазохизм. Человек пережил все эмоции того, кому он причинил страдания, то есть это называется сострадание, да? Или оказался в таких же условиях, или смог сам поставить себя в такие условия. Он никогда больше не станет этого делать. Причина, по какой мы это делаем, это то, что мы не понимаем просто переживания, эмоций другого человека. Вот и все. Что мешает этому? Наш эгоизм, да? То есть мы сосредоточены на своем теперешнем восприятии мира и теперешнем как бы комплекте эмоций. И мы, в принципе, стремимся к тому, чтобы избегать любых эмоций плохих, как своих, так и чужих. Это считается нормально, разумно и цивилизованно, правда? Мы стремимся к комфорту, мы хотим, чтобы у нас был личный тренер по снятию стресса, психотерапевт. Это все очень полезные, как бы люди очень важные, но чего вы от них ожидаете? Если вы ожидаете, что они избавят вас от негативных эмоций, то вы уже пойдете по неправильному пути, потому что негативные эмоции – неотъемлемая часть нашей жизни, ничего не поделаешь с этим. Даже говорится, что в духовном мире живые существа на своей родине, они переживают негативные эмоции, просто они переживают это очень радостно. Они как бы часть полноты эмоциональной жизни, они от этого еще большую любовь и радость испытывают потом. Это может быть трудно понять, но таков механизм, что стоит человеку пережить все те негативные эмоции, которые были связаны с совершенным им поступком, те негативные эмоции, которые пережили другие живые существа, он становится свободен от этого, от этой кармы. Любые внешние события, согласно ведическому знанию, существуют и тяжелые события, лишения какие-то, серьезные потрясения, разлуки, болезни, ужасные какие-то травмы и так далее. Существуют только и происходят с людьми только с одной целью – пережить негативные эмоции, которые человек длительное время отказывается пережить. Я причинил страдания человеку и ни за какие деньги, ни за какие, как говорят, коврыжки не хочу соглашаться, что я сделал что-то плохое. То есть, другими словами, мне плевать на пережитые им эмоции, понимаете? И что это означает? Что если я не считаю, что я сделал что-то очень плохое, то наверняка я могу сделать это еще десятки раз и буду делать. Буду делать до тех пор, пока не пойму, что это. Что, оказывается, есть другие живые существа, есть чувства, есть их переживания, есть их страдания. Самый лучший способ понять это пережить то же, что переживают они. И судьба устраивает так. Она приводит нас такие через хитросплетение вот этих подсознательных эмоциональных состояний, которые являются опосредованы, да, влиянием планет. Причиной являемся мы сами. Но эти состояния хранятся просто у нас до того, как Луна войдет, сделает транзит восьмого дома. Есть такой феномен в астрологии, да? Если сегодня Луна проходит у кого-то из вас через знак, являющийся восьмым от вашего лунного знака, то есть это от того знака, который на момент рождения Луна занимала, да, то у вас сегодня будет подавленное настроение, как бы вы с этим ни боролись. Вы можете отвлекаться больше или как-то не обращать на это внимания, чем-то себя занимать. Обстоятельства внешние могут способствовать этому или, как говорится, немножко смягчать эти ощущения, да. Но факт, что это происходит циклично каждый месяц. Луна проходит через знаки, которые связаны с переживанием страха, с переживанием радости. переживанием гнева. Она движется, и мы должны жевать. Луна не дает нам, другие планеты не дают нам не переживать эмоции. Если мы пытаемся остановить эмоции, это все равно, что мы попытались бы остановить планеты. То же самое. Если мы пытаемся не проявлять какие-то эмоции, это, все, это вы бросаете вызов вселенскому принципу движения планет, законам астрономии и астрологии. Такой абсурд получается. Потому что планеты двигаются. Зачем двигаются? Чтобы мы двигались. Чтобы мы переживали все то, что нам мешает любить. Что нам мешает строить теплые отношения. Вы скажете, это какой-то сентимент, это не очень научно. Что значит любить там? Какое дело планетам до того, любим мы или нет? Это их основная задача, между прочим. Вы думали, зачем они еще есть, планеты? Основная планета – научить людей избавляться от всего того, что мешает им чувствовать любовь. Такая функция. Сентиментальная, вы думаете? Нет. Это очень разумные существа. За каждой из планет стоит очень возвышенное, очень разумное существо, еще вдобавок очень могущественное. Ведическая астрология, она персональная, там все являются личностями, там нету грубых, материальных, слепых сил, которые просто крутят вас, как в мясорубке. Сатурн вошел там, знак Льва, вот сейчас прокрутим Ригу, потом Таллин, потом до Вильнюса доберемся, вот это астрология, да. Просто само крутится, и все. Не жалею, как это, не жалею, не зову, не плачу. То есть некого просить, некого молить, ничего. То есть сама крутится машина, и все. И все туда падают поочередно. Нравится вам такая картина неведической астрологии? Просто планеты крутятся, как большая мясорубка, и вы время от времени в нее попадаете, и вам то одной планетой шарахнет, то другой там где-нибудь заденет, да? Поэтому люди с ужасом читают такую ведическую литературу, как вот описание величия планеты Сатурн, да, не зная самого механизма, как работает судьба, как работает карма. Веды говорят, карма неизбежна. Она неизбежна настолько, насколько вы не умеете переживать негативные эмоции. Вот настолько она неизбежна. Но мы понимаем, что самый страшный вид судьбы на самом деле – это когда человек не может справиться с собственным умом. То есть когда его умом овладевают какие-то состояния или какие-то эмоции. Да? Бывает, человек благополучен, у него все хорошо, но у него началась депрессия. Все, человека ничего не радует, его никто не может вылечить. Он ходит по врачам, он ходит по терапевтам. То есть у него хорошая зарплата, блестящее образование, умненькие детки, разумные, без вредных привычек и очень добрый муж, любящий. Да? Женщина, она только внешне живет. Эмоционально она умерла. Нету никакой радости от жизни, она никак не придет в контакт. Оказывается, это самый неуловимый, самый тяжелый вид страданий, когда у тебя уже все есть, а радости от этого нет. Или все время человек живет всю жизнь в страхе. Ничего страшного с ним не происходит, но у него постоянный страх, постоянное беспокойство, напряжение, что что-то произойдет в моей жизни. Представляете, так годами жить? Ну, многие так и живут, поэтому представляете. Или человек все время раздражен. Человек как женился, так 25 лет раздражен, все время бесит его жена, все время. И дети бесят заодно, потому что это дети этой женщины, все. Хотя это его собственные дети. Все время в гневе. Нормально так жить? И ничего не может сделать. Многие мужчины жалуются на постоянные вспышки гнева, вялотекущее такое проявление гнева с редкими вспышками гнева. Человек говорит, я ничего не могу сделать, это портит мне всю жизнь. Я грублю и унижаю родных, близких, детей, они страдают из-за меня, но я ничего не могу сделать. Я говорю, ну, может быть, вам денег мало? Он говорит, деньги тут ни при чем, гнев сам по себе существует, правильно? Иногда человек придумывает, что у него гнев, потому что мало денег. Но люди, которые очень состоятельны, они знают, что все эти эмоциональные состояния не интересуются вашей зарплатой и сколько налогов вы платите государству. Они приходят, и все. Поэтому понять механизм судьбы, то есть что такое планеты грузят, можно через те темы, то знание, которое мы с вами исследовали вместе, касающиеся негативных эмоций, так называемых негативных эмоций. И по теме у нас сегодня такие. Когда близкого человека больше нет, мистическая сила женской верности. Должен сказать еще по поводу ведического знания, которое дают веды по поводу кармы. Существует, можно сказать, три разновидности кармы, три разновидности судьбы. Само слово «карма» означает «действие», и поскольку любое действие оставляет впечатление, любое действие, если что-то сделано, остается отпечаток в нашем уме, в нашей глубинной природе, в нашем подсознании, то сам этот отпечаток является по себе противодействием. Это результат действия. И этот отпечаток мы носим в сердце, и он называется «карма». Но это впечатление с прошлой жизни, эта эмоция, которую мы принесли, сама по себе не является действием, понимаете? Вы же ничего не делаете, и с вами ничего не делают. Вы просто что-то помните на глубинном уровне, на глубинном. Есть какой-то. Человек родился, у него по всей жизни страх очень большой. И человек родился, в его природе очень силен гнев, он проявлен все время. Или у кого-то нету сил радоваться жизни. Такая проблема в его жизни, может быть, на каких-то этапах. Это само по себе не карма. Это карма значит действие, а это просто эмоция. Но в том-то и фокус, что непережитые эти эмоции начинают контролировать наши действия. Человек, который в страхе, начинает себя обезопашивать, то есть создавать безопасность себе, да, деньгами, страховыми полисами, железными дверями, телохранителями. В таком масштабе, что вся жизнь его направлена, все его усилия, вся его энергия направлены, чтобы защитить себя от опасности, в то время как все равно от нее не защитить, по идее, если она человеку. И чаще всего люди, которые под воздействием страха стараются себя обезопасить как-то, они создают себе очень опасное положение. Они попадают в очень опасное положение. Они живут очень напряженно. Это человек... Вы видели беспокойного водителя, который... Ехали когда-нибудь с водителем, который хочет ехать очень правильно или который очень боится, что все поедут неправильно? Страшнее такого водителя нет. Лучше пешком ходить. Он настолько старается ехать по правилам, чтобы, не дай бог, чего, что... Чтобы ему сзади кто-то не ударил в багажник, да? Поэтому полдороги он едет, оглядываясь, чтобы вовремя там кто-то повернул, чтобы он сделал все по правилам. То есть он так напряжен, что хочется убежать просто из машины и идти пешком. Если у вас был такой опыт, то вы знаете, о чем я говорю. То есть этот человек, кажется, действует самым разумным образом. Он едет очень осторожно. Но он доводит себя до просто до почти истерики и всех своих пассажиров заодно. И другие участники движения, они тоже боятся таких водителей. Это страшный водитель. Ты не знаешь, чего в следующий момент он побоится. Или чего он подумает, я сделаю. Я смогу, гляну в глаза, вижу, все, надо останавливаться. Такой человек есть. Сейчас я не знаю, чего он обо мне подумает. Чего он испугается из моих действий. Поэтому чаще всего мы своими собственными состояниями провоцируем окружение, ситуацию, свое тело. Человек, который боится заболеть, может провоцировать болезнь тем, что у него страх доминирует, у него нету позитивной воли к жизни, понимаете? Страх не создает волю к жизни, страх создает волю к смерти. Проще всего умереть, и тогда ничего не будешь бояться. Так тело как бы такую команду получает и включает различные болезни, хронические или труднолечимые. Поэтому суммарная карма, которую мы носим в своем сердце, на санскрите называется санчита. Это совокупность всей кармы. Есть такой очень интересный момент, может быть, вам он будет полезен. Когда мы говорим, что что-то в моей жизни происходит по судьбе, то условно мы как-то всегда допускаем, что это из прошлой жизни. Даже так иногда сопровождаем этот текст. Те люди, которые интересуются этим вопросом, они говорят, наверное, в прошлой жизни я вот то-то. Или, наверное, в прошлой жизни я своему ребенку вот что-то там осталась должна. Или почему так мой муж ведет? Наверное, в прошлой жизни я была его мужем, он моей женой, наверное, я была неверна. Ну, что-нибудь такое. Так люди говорят. Слышали, да? Наверное, в прошлой жизни. Так вот, санчита карма, совокупность всей судьбы, означает, что мы не пожинаем плоды прошлой жизни, а мы пожинаем плоды, вот в этой сейчас в Риге, мы пожинаем плоды очень сложно подобранного такой набор, комплект различных реакций на наши действия, различных эмоций, которые у нас записаны в сердце, накопленные за миллионы жизней на протяжении 150 триллионов лет. Поэтому мы даже не знаем, из какой жизни приходит человек, ставший нашим близким, родственником и так далее. Мы даже не знаем, мы даже не можем это вычислить. Поделите в среднюю продолжительность человеческой жизни, точнее, на среднюю продолжительность человеческой жизни поделите 150 триллионов лет. И посчитайте, сколько таких жизней вы уже успели прожить. Если предположим, что они все были человеческие жизни. Посчитайте, сделайте. Для меня эта цифра очень сложная, я даже не могу ей оперировать. 150 триллионов, ладно, возьмем самую большую продолжительность жизни, 100 лет. Поделите на 100, что получите? Миллионы миллиардов получите. Триллион – это миллиард миллиардов. Миллионы миллиардов жизней. Мы накапливали разные впечатления, потихонечку стараясь как-то от них очищаться, но все равно несем багаж в себе. И как дизайнирована наша судьба, это очень трудно понять, даже с помощью точнейших астрологических расчетов. Поэтому санчита карма – это совокупность, огромный потенциал накопленной судьбы, который, более того, за одну жизнь невозможно отработать никогда. И когда астрологи говорят в некоторых традициях, что «я отработал карму» или «я отрабатываю карму», это то же самое, что я вам скажу сейчас, выйду с ложкой на берег Даугавы и скажу, что я занимаюсь осушительными работами. Вот это такая же идея неразумная, что человек может за 70 лет отработать судьбу, накопленную за 150 триллионов лет. Поэтому ведические писания советуют быть очень серьезными. Они говорят, не придумывайте сами ничего. Возьмите то, что проверено святыми великими, проверено временем, и занимайтесь той практикой, которая действительно может этот огромный багаж судьбы видоизменить, очистить от него. Помимо санчита, совокупности этого продукта, совокупной судьбы нашей, существует карма, которая уже проявилась в грубой форме. То есть вот вы здесь сидите в определенном теле, с определенной судьбой, с определенными родственниками, близкими, с определенными фамилиями и именами. Изменить это можно, конечно, например, фамилию, да. Но, например, чтобы мне стать женщиной с фигурой Наоми Кэмпбелл или какой-нибудь другой фотомодели, мне придется большие усилия очень приложить. Гораздо проще, веды говорят, гораздо проще умереть и родиться просто. Умереть с фотографией Наоми Кэмпбелл в руках, медитируя на нее в последний момент. Так веды советуют. Они говорят, хочешь стать Наоми Кэмпбелл, не мучайся пластическими операциями там. Тем более, ну, как бы пластика всего не решит, да, хирурги всего не сделают. Так, если же не родился, как говорят, рожденный ползать, летать не может, да? Поэтому я могу, конечно, затратить деньги, средства и силы, чтобы изменить форму ушей, носа, ног, там, сделать там подтяжки, отсос жира там или еще что-нибудь такое, да? Всякие такие, борьба с кармой называются такие методы, да? Но если тебе 70 лет, тебе 70 лет, и ничего не сделаешь, как бы сколько ни подтягивай, сколько ни выступай в бальных платьях и мини-юбках, да, как бы 70 лет, время говорит, тебе 70 лет, ничего не сделаешь с этим. Поэтому лучший метод получить новое тело – это просто оставить это в правильном настроении, с правильным прицелом. Поэтому прарабдха карма означает, что ближайшие 40-50 лет вы с этим ничего поделать не сможете. Кажется, фатально. Ну, с другой стороны, веды говорят, интересно, почему это фатально? Почему вы огорчаетесь из-за того, что 40-50 лет вы ничего не сможете изменить, если впереди у вас тысячи и сотни тысяч лет, которые в ваших руках изменить, представляете? Говорит, а нам неинтересно. Я говорю, а почему? А потому что это будет с другим человеком, представляете? Вот дошли, договорились, да? Человек говорит, а я говорю, вам неинтересно вот следующий, ну что вы переживаете из-за ближайших 2-3 лет, если у вас жизнь даже в материальном мире, она составляет триллионы лет? Ну, позаботьтесь о будущем своем, настоящем будущем, а не о том, которое вам мерещится в будущем, да? Действительное будущее, которое мы можем менять. Человек говорит, мне это неинтересно. Я говорю, почему? А потому что это будет другой я, это не буду я. Я этого, во-первых, не вспомню, и я не буду понимать, и не буду знать, откуда это. Поэтому мне это не нравится, это буду не я. А я говорю, а кто вы? Я вот, моя фамилия, имя такое-то, я родился в Латвии, я мужчина, и все. Все, на этом закончилось всякое понимание кармы. Поэтому углубляться в это знание бесполезно, если человек стоит на грубо телесных позициях. Действительно, он живет как тело, он себя отождествляет с этим именем и переживает за то, что происходит вокруг него, очень глубоко переживает это, придает этому огромное значение, огромное, первостепенное. Ему говорят, а почему вы не интересуетесь тем, что будет дальше? Он говорит, мне некогда, мне надо работать. Я говорю, а зачем? А мне кормить надо вот это тело и еще 3 тела со мной. Я говорю, ну это же не решит всех проблем. Не решит, но вот такая моя судьба, все. Я говорю, вы уверены, что это единственная судьба ваша, что у вас другой никакой нет судьбы? Он говорит, да, это то, что я вижу. То, что я с чем сталкиваюсь, вот с этим и работаем. Да. И, наконец, уникальный, совершенно уникальный вид кармы, называемый крия-ман-карма. Крия-крия значит действовать, творить. От этого корень английский и, наверное, даже греческий или латинский. Create. Криаман. Create. То есть творить, создавать что-то новое. Уникальным является то, что во всей Вселенной из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, которые обитают в этой Вселенной, в которой мы живем, только несколько сотен форм жизни имеют возможность реально менять свою судьбу. И мы, к счастью, с вами к этой категории относимся. Только в человеческой форме живое существо, только в человеческой. Помимо человеческой есть животные, различные получеловеческие, недочеловеческие, демонические, согласно ведам. И также есть категория полубоги, высшие существа, развитые, очень высокоразвитые существа, живущие на планетах многими уровнями выше нашей. Всего их 14 уровней, мы живем на 7-м этаже, мы на самой серединке. Так вот, те, кто имеют огромный уровень благополучия живые существа, и те, которые живут в довольно тяжелых условиях и в животных формах, лишены одного преимущества, одного удивительного преимущества, которое имеем мы – способности менять свою судьбу. Кроме того, сколько у вас свободной воли? Как определить? Кто знает, как определить количество своей свободной воли? Сколько вы делаете под влиянием судьбы, под давлением судьбы, а сколько вы можете свободно делать то, что хотите и как хотите? Как вы можете менять свою судьбу? Кто знает, как это измерить? 10 на 90 – хорошая схема. Есть еще, да, хорошая, это подсказка, да. В отношениях это означает, что не занимайся событиями, занимайся своими реакциями на них. Да? Не занимайся своими близкими, не перевоспитывай близких. Это 90, да, оно не меняется, это по судьбе. Займись 10, то, что можешь изменить, своей реакцией на них. Так психология, основанная на ведическом знании, говорит. Но есть еще один способ. У человека, дожившего до примерно 30 лет, теоретически зависит от продолжительности жизни, остается примерно 24 тысячи дней. Посчитайте, сколько времени у вас уходит на то, что вы не можете не делать. Это означает прарабдха карма. 7-8 часов вы будете спать. Означает, 8 тысяч дней пройдет под давлением прарабдха кармы. Вы не можете не спать. Вы вынуждены это делать. Вы вынуждены это делать. Если бы у вас был выбор, может быть, вы бы не стали бы этого делать. Но его нет. Приходится восстанавливать свои силы. 2 часа уходит на то, чтобы подготовить еду или поесть. Кто-то быстрее там в лифте допивает кофе. Я видел недавно, рано утром в городе, женщину, несущуюся с 8 утра на перекрестке, стоящую с этим стаканчиком Макдональдс с крышкой и соломкой кофе. Она пила на перекрестке. То есть люди завтракают на перекрестке, потому что у них мало времени. Чтобы заработать себе на еду и на то, где ты спишь 8 часов, нужно поработать 8 часов. Это одно из чудесных преимуществ нашей жизни. Чтобы было где поспать 8 часов и поесть 2 часа, надо где-то поработать 8 часов, правильно? Итого 16 часов плюс 2, 18 часов. 18 тысяч дней уйдет из этих, из остатка 24 тысяч дней. Или 18 часов ежедневно уходит на то, чтобы просто делать то, что вы не можете не делать. Это прарабдха. Попробуйте это не делать. Будут проблемы. Некоторые ухитряются делать. Люди, заняты духовной практикой, они смотрят, что система, в системе есть лазейки. Оказывается, можно и не работать по 8 часов, судьба все равно сама приходит. Все благополучие материальное, которое приходит, все равно приходит. Некоторые люди говорят, да я когда работал, у меня денег меньше было, там надо было на обувь, на подарок начальнику, туфли надо было такие, чтобы прилично на работу ходить. Потом далеко работа была, машину купил, да? Говорит, я как работу бросил, у меня денег сразу больше стало. Люди некоторые так говорят. Они чувствуют это, как судьба, немножко как судьба устроена. Мы средние берем как бы показатели средние, и получается, что только сон, работа и питание занимают у нас 18 часов. Но кроме того, если вы семейные люди, у вас есть обязанности по отношению к близким. Это тоже прарабдха, они уже пришли. Эти люди пришли, и это налагает обязанности. Человек взял женщину, доктор Турсунов говорит, взгляд женщины означает, ты должен выполнять обязанности. Если женщина посмотрела на мужчину, это означает очень ласково, нежно, это означает, что пришло время исполнять обязанности. А он думает, пришло время наслаждаться. Если бы он думал, что пришло время исполнять обязанности, он бы к ней не подошел никогда, бы убежал бы. Но он думает, что речь идет о любви, нежности, сексе и так далее. Поэтому обязанности. Сколько на обязанности уходит у нас времени? 30 минут, да, женщины? Да за 30 минут все можно сделать. Да все оставшееся время, минус еще 2 часа от сна, да? Вот и все. Вот и прарабдха, вот и накрыло. 24 тысячи дней вы будете делать то оставшееся, что, в общем-то, не является вашей свободной волей. Спать, потому что тело устало, есть, потому что тело проголодалось, работать, потому что надо чем-то кормить тело и где-то его спать. И кроме того, есть другие, которые зависят слабее меня, может быть, меньше меня, под моей опекой, не столь разумные, как я. Я должна выполнять обязанности, должна подавать покровительство им. Все, вот она жизнь закончилась. Поэтому криаман карма – это те редкие часы, которые в каждый день, которые мы можем посвятить чему-то, что мы не вынуждены делать, а просто хотим делать. И повторяю, мы хотим делать. А не телевизор хочет, чтобы мы это делали. Телевизор хочет. Люди говорят, мы занимались сексом. Так модно говорить. На самом деле веды говорят, никто сексом не занимается. Секс занимается вами. Секс – это энергия материальной природы. Она просто воздействует на сознание человека. Называется гуна страсти. И человеку кажется, что это он хочет. То есть секс им позанимался и оставил его этого человека. Поэтому никто им не занимается, а он занимается всеми. Это тоже не свободная воля, это тоже не свободное времяпровождение. Люди многие стремятся к этому, чтобы освободить больше времени, чтобы проводить время в удовольствиях. Но это делает химия тела. Это просто химия тела делает, да, на энергиях души, подогреваемой энергией сознания нашего вечного. Поэтому спросите себя, где же у вас в каждом дне есть то время, когда вы делаете то, что вы хотите? Я вам скажу, здесь. 2 часа в неделю голод вас сюда гонит. Кого-то гонит усталость, я знаю. Выспаться есть где. Спокойно, причем человек хороший, ничего не трогает, не дергает, билет не спрашивает. Сели, выспались, чаю попили, пошли. Кого-то усталость, может быть. Кого-то скука. Ну, не самый. Это уже означает, что человек задумывается, в чем смысл жизни. Скука – такой хороший двигатель иногда. Человек иногда хорошие вещи находит, движимый скукой. Движимые скукой – одна из 4 категорий людей, которые приходят, задумываются о смысле жизни, согласно ведам. Мудрые – тех, кому скучно, затем попавшие в беду и нуждающиеся в деньгах. С деньгами тут как бы не светит ничего, да? То есть, попавшие в беду, они в другом месте как бы решают свои проблемы, пытаются, да? Значит, здесь собрались кто? Скучающие и мудрые. Или сильно уставшие. Но в любом случае, здесь 2 часа мы делаем то, что мы хотим на самом деле. И поэтому хочется их использовать максимально полно, эффективно, изучая важные вопросы человеческих отношений, вопросы духовных целей. Итак, как судьба приходит, в основном проявляется у мужчин и женщин. Как судьба давит? Мы поняли, что механизм очень простой для простых людей, не любящих сильно умствовать. Есть впечатления совершенных нами же поступков. Эти впечатления под воздействием планет в должный срок вызывают определенные эмоциональные состояния, иногда невыносимо тяжелые, под воздействием которых мы начинаем делать что-то иногда не самое разумное. Чаще всего не самое разумное. Из-за чего навлекаем на себя уже физические проблемы или экономические проблемы. Например, человек, на которого подействовал Сатурн, ему померещилось, что он будет жить на улице и питаться на помойке. Вот ему померещилось так. Вот так он просыпается с этой идеей, ложится с ней, встает с ней, ложится с ней. И в конце концов, под давлением этого страха, он берет кредит на 30 лет или на 20 лет. Да? Берет кредит, обрекая себя на рабство фактически. Ну, условно говоря, если честно так, как бы, между нами, да, в тесном кругу. Это просто рабство. Вы просто крепостное право отменили в 1861 году, по-моему, да? А в 2007 Ханса Банка его восстановила. И оно вольную вам подпишет только, когда вы выплатите все кредитные ставки и все проценты, правильно? И бесполезно революцию декабристов звать. Не получится. Человек обрекается на рабство на 20 лет. Период Сатурна, действие одной из самых тяжелых планет, 20 лет. Так скажите теперь, кто, Сатурн виноват? Или, может быть, с головой что-то не парит, как бы не так? Под влиянием страха того, что человек окажется на улице, ему негде будет жить, или его замучают родственники, замучают, надо уже отделяться, надо жить самостоятельно. Он вешает на себя обузу, которая является причиной его вяло текущей депрессии на протяжении 20 лет. Груз такой берет. Страх невыплаты, напряжение, он тяжело трудится. Может человек работать с этого дня там, где он хочет? Нет, он будет работать там, где ему платят достаточно, чтобы покрыть кредитные все, рассчитаться с банком. Так вот, началось все с малого. Просто человека из прошлых жизней всплыло впечатление о страданиях, связанных с лишениями, с голодом, с отсутствием дома, крыши над головой. И все, что нужно было сделать, это терпеть просто это, понимаете, оказывается. Но мы делаем поступки. И как приходит судьба? Тяжелая судьба приходит, говорится в Ведах, мужчине приходит в форме неудач в жизни, мужчине судьба бьет больше. Вы знаете, да, мужчина – это система для внешнего действия как бы во внешней сфере, внешней среде, солнечная система, социальная система. Поэтому как только мужчине приходит плохая судьба, у него начинают социальные проблемы, проблемы в отношениях с коллегами, с государством иногда. Государство больше не любит этого человека, преследует его или терроризирует, лишает его работы или забирает в армию, или посылает куда-нибудь на фронт, или облагает такими налогами, что он еле-еле концы с концами сводит. А женщины как приходит судьба, в какой форме неудач? Ну, если она вместе с мужчинами там двигается, конечно. Но на самом деле ни одна женщина не тяготится сильно неудачами. Ну, разве что в личной жизни. Так, неудачи на работе, если там что-то не произошло, или что-то не сдали вовремя, объект или отчет и так далее. Женщины принимают не столь близко к сердцу, но те эмоции, которые переживают окружающие, коллеги, друзья. Например, кто-то на меня очень злится, что я не сдала вовремя отчет. Вот это серьезная судьба. А то, что сам отчет не сдан, сели, кофе попили и забыли. Да? Если дружно, все в коллективе, да? Ничего страшного, можно уладить. Поэтому говорится, что в семье есть такой принцип на этой основе, что никогда нельзя упрекать мужчину в неудачах, а женщину в плохом настроении. Мужчина как бы сложный, как бы не складывалась его судьба, как бы низко он не опустился на своем экономическом, как бы в экономическом плане или даже внешне, плохо выглядит, плохо одевается, неаккуратен или так далее. Конечно, это может быть связано с качествами, но на самом деле это может быть цепочка определенных неудач, которые обрушились в силу влияния планет на мужчину. Но женщина, говорится, нельзя упрекать в плохом настроении. Почему? Потому что нельзя упрекать человека в том, над чем он не имеет силы. То есть это влияние судьбы. Он не виноват, это не его выбор. Поэтому для женщин так важна поддержка, самая важная поддержка. Мы много раз говорили в разных темах, в разных семинарах, что самый большой вид защиты для женщины, самый большой вид покровительства – это присутствие рядом с ней кого-то, кто бы мог вместе с ней терпеть ее плохое настроение. И самый высокий талант женщины какой на этой основе – это сделать так, чтобы кому-то нравилось терпеть это плохое настроение рядом со мной, несмотря на то, что оно плохое. А как сделать так, чтобы кому-то больше всего нравилось? И кому, кстати говоря, нравилось? Разумеется, тому, кого судьба не грузит через настроение, да, плохое. Тот, кто в этом более-менее стабилен, то есть мужчина. А как же сделать так, чтобы ему хотелось давать покровительство, когда у тебя плохое настроение? А очень просто. Веды говорят, что самый мощный двигатель в природе мужчины – это покровительство, склонность защищать. Поэтому, когда женщина ведет себя так, что она показывает, что моя судьба очень тяжелая, из-за этого У меня все время всякие разные настроения нехорошие. Но я очень счастлива тем, что есть человек, который может меня выслушать, поддержать. Он не является, даже если в его жизни какие-то проблемы, но он все равно ценен и важен, потому что он может помочь преодолеть мне мои проблемы. Неважно, сколько он зарабатывает, и неважно, как у него с работой, или насколько у него умелые руки, или насколько он красноречив, красив и так далее. Этот человек может быть со мной рядом, когда на меня обрушится судьба в форме плохого настроения, то есть в форме тяжелых эмоциональных состояний. Но бывает так, что женщина, признать свои эмоциональные состояния, как не зная, собственно, их природы, не зная этого вселенского, известного всей вселенной секрета, да, тяжелая судьба приходит женщине, вообще ее судьба приходит в форме тяжелых эмоциональных состояний, плохого настроения. Не зная этой одной мелочи маленькой, мужчина, как только видит эти проявления, вместо поддержки он говорит: слушай, тебе надо к психиатру, тебе уже, по-моему, надо лечиться. В следующий раз женщина будет говорить, вы думаете о том, что у нее плохое настроение? Нет. Есть гораздо хитрее механизм. Можно придумать, что у нее плохое настроение из-за того, что муж делает что-то не так. Это гораздо лучше. Или из-за того, что его мать делает что-то не так. Или из-за того, что правительство не то, или соседи не то, или еще что-то не то, понимаете? Это проще. Тогда ты не рискуешь прослыть психически нестабильным человеком. Но в этом мире все женщины психически нестабильны, потому что судьба приходит к ней через психическую нестабильность. Судьба. Так происходит вот это очищение, как говорят. Проработал свою судьбу, проработал карму, да? Мы говорили об этом только не с астрологической стороны, да? Мы говорили, что в отношениях самое важное – поддержка эмоциональная. Поэтому мужчины очень часто не решаются строить отношения, не берут ответственность за женщин, потому что они считают, что у них недостаточный уровень материальный, что если бы он был более стабилен материально, то он обязательно бы позаботился бы лучше, бы, да, скажем, о той женщине, с которой состоит в гражданском браке, или просто бы взял женщину в жены. Но на самом деле женщине не нужна помощь. Ее судьба не приходит через то, что она ее лишает денег или лишает ее там признания в обществе или еще чего-то, да. А приходит в том, что такое глубокое чувство одиночества, глубокое чувство изолированности. Самый страшный из влияний и проявлений, как говорят веды, в психике женщины тяжелой судьбы, это ощущение, что несмотря на то, что вокруг меня тысячи людей или пять людей, или самые близкие люди, я чувствую себя ужасно одинокой, изолированной. Это самое сильное проявление судьбы. Поэтому оказывается, что самая большая помощь, которую можно оказать, это просто быть рядом, чтобы как-то смягчить это ощущение. Смягчить. Его нельзя нейтрализовать. Это исключено абсолютно. Это судьба. Человеку приходится проходить через нее. Но если кто-то есть рядом, кто разделяет ее пройти гораздо легче. Точно так же мужчина, он сталкивается с постоянными в жизни неудачами. Не бывает так, чтобы жизнь человека шла всегда удачно. Иногда лучше, иногда хуже, как говорят, черная-белая полоса. Но очень хорошо, что когда ты проходишь черную полосу, есть кто-то, кто воодушевляет тебя и не дает тебе сильно сосредотачиваться на этой черной полосе. А просто говорит, что ты хороший, что ты любимый, что ты самый важный для меня, что ты самый дорогой. Это естественно. Так женщина жертвует свою психическую силу. Она дает вдохновение мужчине тогда, когда у него, кажется, уже этого вдохновения почти нет. Черная полоса затянулась, как бы, да, оказалась слишком широкой. Итак, говоря о таких ситуациях в нашей жизни, как серьезный кризис, это мы обсудили о планетах и о том, как мы переживаем. Да, кроме того, мужчины и женщины по-разному переживают эти этапы кризиса. Мужчина, который вошел в этап кризиса, замыкается и старается найти решение. Он как бы в медитативное состояние такое входит. Ему нужно, как собака, есть такую историю, мне бабушка читала, где собака у мальчика спасла его от напавшей змеи, а потом, когда он хотел ее поблагодарить, погладить, она убежала в лес и долго не появлялась. И появилась через много дней, и его родители объяснили ему, что она просто пошла в лес, чтобы найти себе сама целебную траву, чтобы нейтрализовать яд змеи. В мужчине психики есть такой же механизм. Как только проблема, сразу убежать в лес в поисках целебной травы. В этом случае он, как собака, не полагается на милость хозяев. Он сам себя спасает. Такова природа мужчины, потому что по его статусу он тот, кто дает покровительство, а не тот, кто его ищет. Поэтому для мужчины в моменты кризиса естественно замыкаться в себе. Это естественно, это нормально. Мужчина бросает все силы свои психические на то, чтобы решить проблему, которую перед ним поставила судьба. Или если он не может ее решить, он тогда бросает все силы на решение проблемы, которую можно решить какой-нибудь одной. Например, решить проблему чемпионата по футболу, какая команда выиграет. Он, например, смотрит, и это для него проблема, они проигрывают первый матч, второй, один за одной игру, и вдруг они выиграли, проблема решена. Поэтому мужчины любят спортивные состязания, потому что там видно решение проблемы. Ему легче пережить нерешаемую проблему, если он может подключиться к какой-то, пусть даже искусственной, решаемой проблеме, как то футбол. Не зная, правда, что если он просто пообщается с собственной женой и даст ей свое присутствие в моменты, когда на нее тяжело давит ее судьба, то это интереснее, чем футбол. Когда они вдвоем выиграют, и она скажет: «Ты спас мне жизнь». Или просто: «Ты, как хорошо, что ты у меня есть». Воодушевление гораздо больше, чем от того, что ты увидел, что забит, на последней минуте забит гол. Твоя команда забила. Решилась проблема, понимаете? Поэтому оказывается, чем более неудачлив мужчина, чем больше, точнее не неудачлив, а скажем так, чем более тяжелый этап жизни он проходит, тем проще ему пройти этот этап, если он участвует в эмоциональных проблемах своей жены. Но этот секрет немногие мужчины знают. Им кажется, что они отягощают свою судьбу. Им кажется, что и так точно, и еще она со своими бабскими штучками тут начинается. «Мы с тобой не ходили, ты совсем не говоришь со мной, ты уже третий день молчишь». А что же может делать, если без работы человек остался и неизвестно, когда она появится? Да? Объект закончили, нового не видно. И я вам рассказывал, да, что принцип какой. Если проблему нельзя решить, мужской подход какой? Так нечего об этом и говорить. И любое говорение о проблеме причиняет адскую боль. Это как будто человек, он только что вскочил с кнопки на стуле, да, вот. Он вскочил, а ему говорят: «Нет-нет, садитесь, садитесь обратно. Посидите, прочувствуйте все сполне». То есть вы поняли, что это такое, да? Я хочу быстрее вскочить и боль эту как-то уменьшить. А мне говорят: «Нет-нет, посидите, поерзайте еще». Вот примерно так мужчина чувствует, когда женщина хочет обсудить проблемы. Говорит: «Что у тебя на работе случилось? Что, совсем работы нет?» Он говорит: «Нет». «И не будет». Говорит: «Ближайшие пару месяцев похоже, что нет». «Совсем не будет». Он думает: «Все, надо уходить куда-то». Восприятие женщины – то, что она помогает. То, что она… Почему? Потому что если проблему не решить нельзя, так по крайней мере что? Об этом можно поговорить. Это уже дает ощущение какое? Что рядом есть люди, что они тоже об этом заботятся. То есть обмен психической энергией, понимаете? Я получу психическую энергию. Я не решу проблему, но я получу силы от общения ее пережить. Ее перетерпеть, этот этап. Поэтому, когда мужчина проходит проблемы, лучше всего его оставить в покое. Как оставлять в покое? Самое лучшее, если женщина найдет другие источники счастья, помимо общения с мужем на этот этап, если она достаточно сильна. Если она ищет какое-то знание, если она ищет общение, единомышленники, друзья, родственники, какие-то, может быть, хобби, увлечения и так далее. Расширяет лучше всего, если расширяет круг общения, больше его делает, чем. Как мужчине пережить кризис? Хороший способ, если ему дают возможность уединиться и заняться каким-то хобби. Если он напряжен, если ему кажется, что какая-то проблема очень сильно давит на него в жизни. И поэтому, чтобы пережить просто всякого рода кризисы, физические, экономические, мужчине хорошо, если он занимает какую-то деятельность, которая не зависит от курса доллара или имеет он работу, не имеет. Может продолжать ее делать. Это хобби, какие-то увлечения, какие-то вещи, которые требуют времени, не требуют больших вложений денег. И требует только терпения жены. Поэтому для мужчины уединение – это способ, каким он переживает тяжелую судьбу. И женщина лучше всего помогает ему, если она просто находит другие источники счастья, кроме как общения с ним. А для женщины наоборот. Для нее самое важное в период давления судьбы – это чувствовать присутствие близкого человека, его поддержку и общение. И мужчина должен понять, что… Постараться понять, что «я очень ценен». Лучше, если бы она сама ему это объяснила очень хорошо на основе знания, что никого более дороже и ценнее у меня нет, потому что ничего страшнее, чем я сама, для себя нет, чем мои состояния, которые время от времени происходят. Что то, что ты не заработал там лишних 50-100 лат, это не такая большая проблема. Проблема то, что, как я себя сейчас чувствую. И ни 100, ни 300 лат не смогут решить эту проблему. Многие мужчины думают, что если женщину поселить в хороший дом или в новую квартиру, взять кредит и поселить, она никогда больше не будет в плохом настроении. Женщина знает, что это не так, но почему-то подыгрывает, чтобы не обижать человека. Говорит: «Ну ладно, пусть купит». Одна женщина пришла и говорит: «У меня депрессия, мне ничего не радует постоянно. И муж мой сейчас, он хочет купить, взять кредит на 30 лет и купить мне большую квартиру, новую большую квартиру, потому что у нас затянувшийся ремонт, то есть вот вся как бы классика, да? И он думает, что вот из-за этого он сам тоже разрывается, там надо лучше работу, он хочет, вот об этом кредите думает, поэтому много работает». Я говорю: «Да, вы можете это сделать, если ваш муж…» Ну, надо это делать или нет, она спрашивает по положению планеты. Я говорю: «Вы можете это сделать, но заранее предупредив мужа, что даже в новой квартире у вас будут все те же настроения, что эти две вещи между собой не связаны. А если он будет с этого дня, когда купит квартиру, будет проводить на 3-4 часа, может быть, больше, времени на работе, чтобы покрыть кредит, то ваше состояние даже станет хуже. Я говорю, будьте честны и предупредите его сразу, чтобы человек не питал иллюзий, что от своего большего заработка или купленной квартиры он добьется вашего хорошего настроения. Или, может быть, даже избавится от плохого вашего настроения навсегда. Вы всегда будете радостны, всегда будете порхать, всегда будете с улыбкой на лице. У мужчин такие есть иллюзии. Вы скажете, откуда? Но откуда они такое взяли? Ну вот как их убедить? Они взяли это из собственного эго. Потому что у мужчины какие настроения главные два? Или четыре, да? Устал, отдохнул, поел, проголодался. Вот четыре. Да, в сравнении с тем, с той гаммой переживаний и смутных каких-то страхов, напряжений, скорби и прочего, мужчина в 6 раз примитивнее по уровню эмоциональных своих переживаний. Хотя, в принципе, между эмоциями нет разницы, но мужчину судьба так не давит негативными эмоциями, как женщину. Поэтому мужчина удивляется, любая женщина, которая вполне проявляет свои эмоции негативные, ему кажется психически неуравновешенной или даже больной. Женщины научились это маскировать изо всех сил, чтобы выглядеть здоровыми с точки зрения врачей, мужчин и мужчин просто. Но от этого они становятся все более и более больными и психически, и физически. Потому что ни за что так не мстит нам природа, как за то, что мы подавляем естественный ее ход, естественные ее процессы. Остановить планеты нельзя, вы не можете остановить Луну, она будет входить во все эмоциональные знаки каждый месяц на 2,5 дня, меняя при этом каждый день еще звезду. Звезды тоже, 27 звезд свою природу имеют. Раздражительную, стабильную, там, легкую и так далее. Они тоже очень сильно влияют на настроение. Мужчина с этой всей кухней не имеет особенно дела. Он не чувствует этих переходов. Спросить мужчину, вы чувствуете, когда у вас наступает транзит через 8-й дом? Скажет, что? Женщина скажет, ой, чувствую, он у меня наступает постоянно. По-моему, у меня уже лет 5 один большой транзит через 8-й дом. Не так плохо, так одиноко. Никто меня не понимает, не с кем поделиться, я хочу поговорить. Когда же он закончится, скажите скорее. То есть мы примитивнее, да, мужчины, мы примитивнее в этом. В этом наше как бы благо, потому что мы можем дать силу тому, кто находится под этими влияниями, поддержку свою. И это не значит, что бесплатно. Женщина дает, благодарит мужчину своей психической энергией, жертвуя тогда, когда она находится на подъеме своей судьбы. Подъемы, они регулярны, и психологи говорят, наблюдая, да, что это происходит примерно с циклом от 20 до 30 дней, не имея никакого отношения к физиологическим циклам, часто никак не связаны. Итак, какова ситуация, если произошла такая фатальная вещь, как разрыв или потеря близкого человека? У нас одна из подтем есть такая. Человек прежде всего чувствует, что произошло что-то очень фатальное, необратимое. Женщины и мужчины одинаково себя в этом чувствуют. Тут мы одинаковы, вот в этом мы равны. И сердце разрывается от боли, одиночества и крушения надежд. Просто был человек, его нет, или он был со мной, а теперь его нет со мной. И мы часто переживаем, кстати, этот кризис очень раньше, чем становимся достаточно зрелыми физически и эмоционально, чтобы вступать в брак там. Часто эти кризисы переживаются в совсем раннем возрасте. Почему? Потому что впечатления из прошлых жизней об ужасе потери кого-то очень любимого, они все время с нами. И если даже девчонка в 14 лет влюбляется, и эта любовь оказывается несчастной, как часто происходит в силу там обстоятельств судьбы, влияния родственников и так далее, то самое интересное, что шок и потрясение от этого переживания не меньше, чем как от женщины, которая прожила 30 лет в браке или 20 лет и вдруг потеряла мужа вследствие аварии или, скажем, несчастного случая. Эмоционально они могут быть одинаковыми по силе. Вот в чем секрет. Более того, ребенок, который мы говорили в семинаре о детях, ребенок, который пережил 1 неделю отсутствия родителей рядом, предположим, отвезли к там, тете или к бабушке, да, на его сердце может остаться на всю жизнь шрам того, что он брошен и что его могут бросить на всю жизнь. Будучи 40-летним мужчиной, он по-прежнему может мучительно решать эту проблему, не беря ни одну женщину в жены, только за то, что все они одинаковые. Если его спросить, так какие одинаковые, кто тебя бросал, он не вспомнит ничего. Кроме этого единственного случая, которого хватило на всю жизнь. Этих 7 или иногда 3 дней, иногда 2 дней. То есть кому доза тут не определена. Поэтому такие переживания могут быть, когда человек ушел из тела, как принято говорить в ведическом ключе, когда он ушел из семьи. Мы вступаем в внутреннюю борьбу, следующий этап, со своей полной беспомощностью. В ведах это называется одним из самых страшных видов страдания, когда счастье присутствовало в вашей жизни и обещало все больше и больше рост. Душа, она очень сильно тяготеет к всевозрастающему счастью. Мы всегда в своей глубине своего сознания, в своей духовной сущности, мы верим, что все будет не просто хорошо, Не-не-не-не. Все будет хорошо, да. По радио говорят, да, так бывает. На каком-то русском радио говорят, все будет хорошо. Нет, душа, она другая, у нее другое радио. Она говорит, все будет лучше и лучше. Вот такое ожидание, представляете? Несмотря на все разочарования, наше глубинное сознание, душа настроена на все возрастающее счастье. Это ее природа. Просто в неправильном месте немножко мы это делаем. И получается, что самое страшное из видов страдания, что когда мы ждем все возрастающего счастья, нам говорят, счастья вообще не будет больше. По крайней мере, там, где вы его ожидали. Представляете, какой контраст? Я не только жду, что оно сохранится, это счастье. Я тем более не предполагаю, что оно прекратится. Моя глубинная идея, как бы моя идея моей души, ожидание моей души, что это счастье с каждым днем будет возрастать, возрастать и возрастать. Я даже закрываю глаза на те неудачи и те разочарования, с которыми сталкиваюсь. Остается вот эта сильная надежда, так скажем, сильная надежда, ожидание души, проявленная не в подходящем для этого месте, потому что здесь все в основном убывает, или точнее проходит 4 фазы, как веды говорят. Создается, поддерживается какое-то время, создает побочные продукты, эффект побочный. Это философия ведическая говорит. И уничтожается обязательно эти 4 фазы. Создание, поддержание, затем производство побочного какого-то эффекта и разрушение. Здесь нет другой схемы. Но душа ждет, что будет лучше, 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 лучше. И представляете, с каким разочарованием душа сталкивается? Мы, как живые существа, как настроенные любить по своей природе, по изначальной, по вечной природе. Когда нам говорят не только лучше, лучше, не только просто хорошо, вообще никак не будет больше. Это ошибка, потому что просто наша склонность любить направлена на временные вещи. Сразу надо оговориться, так? Но нас это не, в этот момент философия нас не волнует. Наша природа вечности или природа отношений с Богом, увы, нас не волнует в этот момент. Это не делает нам чести. Но что делать? Человек, который потерял близкого, или когда муж ушел из семьи, или жена оставила мужчину ради другого человека – трудно очень говорить о философии. И мы теряем самообладание, погружаемся в пучину отчаяния. Просто вот эта беспомощность. А зачем тогда вообще как бы все, если я надеялся и все устроил, и сделал шаги все к тому, чтобы быть счастливым, но стал еще больше несчастлив? Мы чувствуем себя потерянными и брошенными на произвол судьбы, в море пустоты и тьмы. Кто поможет? Пустота. Время замедляет ход. Нам кажется, что одно мгновение – это вечность. Когда мы теряем близких людей или когда мы оказываемся в такой ситуации, то нам кажется, что жизнь вообще невыносима. Она как-то как пытка растянута. Каждая минута ты просто наедине со своим умом, и тебя как будто великий инквизитор пытает какой-то. Все силы уходят на то, чтобы заполнить пустоту и дотянуть до завтрашнего дня. Да, человек, когда он находится в таком состоянии, живет именно в таком режиме. Горькая боль иногда сменяет горькую боль, тупое бесчувствие. Люди просто... Облегчением является просто, что я вообще ничего не чувствую. Ну, есть, ну, ушел и ушел, или там, ну, что сделаешь, такова жизнь. Как бы человек такой, знаете, как неживой сам становится. Но потом что-нибудь снова напоминает об утрате, и в нас опять пробуждается потребность любить и чувствовать. И она вызывает боль опять. Это как такое мучение бесконечное. Кажется, что никогда прежде мы так остро не нуждались в любви и близких отношениях. Этот опыт не обязательно жены, потерявшей мужа после многих лет. Это может быть переживание девочки, которой 14-15 лет. Молодого человека, которому 14-15, 16, неважно. То есть здесь нет возрастной категории, когда человек может пережить такой кризис. Жгучая боль в сердце напоминает, что наша жизнь никогда не станет прежней. Вот это одно из самых бьющих таких, как бы тяжелых идей или мыслей в сознании, да, которые мне уже лучше не будет. Я любил этого человека или любил так, как никого. Или он меня любил так, как никто, или это самое светлое переживание. Поэтому никогда не будет так. И в этот момент, когда так устроена наша природа, когда процесс исцеления душевной боли уже потихонечку завершается, когда пережито до конца, мы смиряемся со всем случившимся. В глубине сердца признаем, что не можем изменить того, что случилось. Этот человек не с нами и не со мной. Женщина не со мной, или девушка не со мной, или этот человек уже не будет среди ныне здравствующих и живущих. И оставшись в одиночестве, начинаем заново отстраивать свою жизнь и снова пытаемся дарить и принимать любовь. И вопреки ожиданиям, кстати говоря, то, что я говорил вам о предыдущих фазах, вопреки ожиданиям, которые у нас в сознании сложилось, что все, счастья не будет, все рухнуло, это полный крах. Вдруг мы начинаем снова чувствовать тепло, этот свет любви, как говорят, ощущать. Вдруг, вопреки ожиданиям нашим. Но хотя такой сценарий, счастливый как бы сценарий, такой конец, он возможен, он закономерен. Так устроено наше тонкое тело, так устроена наша природа. Никаких гарантий, что мы придем к этому, нет. Почему? Потому что на тех ранних стадиях, где я вам рассказал, самая страшная часть этой истории, мы любыми путями пытаемся избежать переживания боли. любыми путями. Да? То есть, как бы, главный аргумент, когда мы теряем кого-то очень близкого, либо в отношениях, либо он просто уходит из жизни, это то, что мы пытаемся себя успокоить, чтобы не переживать эту боль, мы пытаемся успокоить, что на самом деле некоторые очень сильно даже философию используют, даже ведическое знание используют, что на самом деле все это иллюзия, материальный мир – это все временно, нечего здесь было ожидать и ничего другого. И сколько бы мы себе не твердили, что жизнь продолжается, что так бывает со многими, или неважно, какие аргументы. Сердце, оно с этим не соглашается все равно. Мы можем умом твердить, сколько хотим. Мы можем пытаться улыбаться каждый раз, выходя на улицу, так вот хоть скотчем приклеивая к ушам, вот так вот, уголки рта, чтобы у нас всегда была улыбка. Но это не только не несет позитивного никакого эффекта, но оно еще и вредит, потому что что? Оно затормаживает процесс полного переживания утраты, полного переживания потери. Вот в чем проблема. И какой эффект от этого? Во-первых, почему такая большая боль, именно когда мы теряем человека, которого любили, или отношения, которые связывали нас? Потому что материальный мир – совершенно чужое место для, говорится, для души, для нас. Материальный мир – совершенно чужбина, абсолютная. Так тоскливо и так одиноко, так пусто, как здесь, трудно представить, что нам может быть где-то еще. Но единственное, что на постоянно какие-то напряжения, постоянное непонимание, постоянный холод, постоянные проблемы, больше или меньше, то с одной, то с другой стороны. Единственное, что нас здесь греет, это присутствие духовной составной, которая замаскирована как бы в отношениях, она спрятана в отношениях между людьми, в дружбе, в любви. Духовная составная, энергия вот эта, духовная энергия тепла такого. Единственный источник тепла во всем этом мире, единственный источник отопления нашего духовного, близкого человека, который вызывал нас, или в котором мы вызывали вот это ощущение, что мы здесь все-таки в безопасности, и мы все-таки не лишены всего здесь. Фактически, если говорить с точки зрения вед, это ощущение присутствия Бога. То есть до тех пор, пока близкий человек есть, и есть чувство к нему, и он рядом, он разделяет это чувство. Ощущение, что все, я нахожусь под защитой, Бог есть. У нас была такая подтема одна, бытовой атеизм. Так вот, для девушки бытовой атеизм – это не верить, что она достойна того человека, который бы мог ее очень сильно любить и которого она могла любить. Это бытовой атеизм. Это уже косвенно женщина, девушка, неважно, какой возраст и какой статус, какое положение. Если она не верит, что она достойна того, чтобы быть любимой, это называется атеизмом. Это атеизм. Поэтому нам очень больно переживать потерю близкого человека. Почему? Потому что это единственный источник духовных переживаний. Переживаний, которые ближе всего нашей вечной природе. Поэтому боль очень сильна, поэтому она так нас пугает. Поэтому мы не можем ее долго терпеть и пытаемся ее заглушить, вместо того, чтобы пережить до конца. И проблема в том, что сердце, оно всегда отстает от переживаний ума. В своих переживаниях оно отстает от ума. Мы можем умом себе самые хитрые построения говорить, самые красивые философские фразы. Успокаивать себя, гипнотизировать, как хотим. Но сердце этому гипнозу не поддается. Пока все процессы, вся боль не прошла, не изжила сама себя, человек не может снова почувствовать любовь. И что происходит, если мы форсируем это, если мы не даем возможности пройти этим всем переживаниям естественным путем? Чаще всего у женщин начинается опасность в чем? Женщина, которая боится переживать и говорить, вспоминать, а боль и потери, даже если эта боль потери относилась к ее 13 или 14 годам. А что об этом рассказать? Кто это серьезно воспримет? Ну, кто будет это слушать? Это женщина, которой 45 или 50 лет. Кому интересно мои девичьи страдания? Но на самом деле только из-за недопережитых девичьих страданий, из-за того, что в 14-15 лет не с кем было поделиться, а в 50 как-то вроде уже и маленький нюанс. Человек только из-за этого и остался всю жизнь один. Почему? Потому что если женщина, не допережив до конца боль утраты человека, которого любила или была привязана к нему, она пытается, точнее, какое-то время пытается оградить себя от новой боли, то есть тенденция какая? Если мы до конца не пережили боль, то мы боимся, что нам кто-то наступит на эту мозоль снова. И в этом смысле мы делимся как бы на два лагеря. Женщины стараются как можно дольше не вступать в отношения, а мужчины стараются как можно быстрее вступить в любые отношения. Ну, чтобы как, лейкопластырь. Заклеил и все, взял, прилепил и все. Вот меня девушка бросила, сейчас познакомился с другой девушкой, и сейчас с ней общаюсь. Неплохо, если ты ее предупредишь, что у нее роль лейкопластыря, что она нужна тебе только поскольку, пока ты переживаешь эту боль. Но как только ты снова почувствуешь себя сильным, она не нужна будет. Это факт. Многие отношения так разваливаются. И девушки очень осторожны бывают в плане интереса мужчины, который только что пережил крах в личных отношениях. Они очень осторожны, они его дистанцируют, интуитивно почти. Они говорят, не-не-не, я ему не верю. нас есть в консультативной практике такая ситуация, где человек потерял, мужчина потерял жену свою и быстро очень сделал предложение другой девушке, да. Зная, не зная это, не, будучи знакомы лет с этим знанием, любая тонко настроенная, интуитивная женщина станет эти отношения притормаживать. Если, конечно, у нее нет своих там проблем эмоционального порядка, да, глубоких. Потому что мужчины тяготеют к тому, чтобы быстрее вступить в новые отношения, не разбирая даже, что они для них значат. Женщина часто тормозит эти отношения до тех пор, пока происходит одна очень страшная вещь. Эта вещь в йоге называется остановка движения энергии в психическом центре, или, как говорят эзотерическим языком, закрытие чакры. То есть женщина по-прежнему обладает природой любить, но из-за недопережитого кризиса. Пережитый означает «поделилась с кем-то». Означает «все выплакала, все выговорила, и кто-то со мной тоже плакал, и слушал, и спрашивал, и так далее». Если этого не произошло, то закрывается сердце. Для чего оно закрывается? Вы больше любить не можете? Нет, в этом-то ужас. Если бы человек, женщина в этот момент перестала бы любить, было бы очень здорово, ей было бы легче. Но фокус в том, что потребность любить остается в полную силу, но способность принимать любовь, что самое страшное, убывает с каждым днем одиночества. Каждый день одиночества влияет на сердце таким образом, что оно все больше и больше закрывается для входящих звонков, для входящей любви. И угадайте, каких мужчин будет такая женщина в свою жизнь привлекать. Если она не умеет получать любовь, сердце закрывается, так? Но самой ужасно хочется любить. Она будет находить людей, которые по определению мужчин, по определению вет, попадают в категорию, по-моему, номер 3. Называется негодяи. То есть это тот, кто легко принимает любовь и совершенно не считает, что чего-то он обязан. То есть я сам хорош достаточно. То есть женщина живет в браке с мужчиной гражданском так, как будто бы он ее муж, полностью выкладываясь год за годом. Да? Это вот девчонки, которые под такой вот шрам, такой удар был нанесен, никто об этом даже не узнал, а и некому было узнать, рассказывать некому было. И потом она начала новые отношения, но из-за того, что эта боль не допережита до конца, ее сердце закрылось для того, чтобы получать любовь. Почему? Я не хочу зависеть. Многие женщины говорят, можно прожить и без мужчин. Я не хотела бы от нее зависеть. Я независима во всем, в деньгах, в жилье. У меня есть ребенок, мне нужно ради ребенка вступать, так? Единственное, в чем мы остаемся зависимы, это в том, что мы по-прежнему нуждаемся в поддержке, любви и понимании людей. Это нельзя в офисе сделать или на работе. В этом проблема. Поэтому женщина сама ставит себя в такое положение, что она привлекает в свою жизнь тех мужчин, которые не склонны вообще ничего давать. Более того, они ей нужны, они интересны, потому что они не мучают, как бы, не заставляют пережить весь ужас потери снова. Найти человека, которого ты не боишься потерять, гораздо удобнее. Потому что если ты его потеряешь, то ты никогда об этом не пожалеешь. Поэтому можно годами жить с человеком, который не радует ни сердце, ни ум, ни душу. С одним только бонусом. Что если он, гад, уйдет, в конце концов, да я и глазом даже не моргну, я даже слезинки не пророню. Но между тем, все равно сила привязанности заставляет потихонечку женщину все больше и больше отдавать, заботиться, опекать его, готовить ему, кормить его, то есть вести себя как жена. Это нельзя остановить, природу нельзя остановить. И когда она долгие годы, мы с вами разбирали этот феномен, женщина долгие годы отдает, не получая взамен, потому что она не ставит в зависимость то, что она отдает от того, что получает. Это природа, жертвенная природа женщины. Когда она отдает все до дна, до последней капли и оборачивается назад, она понимает, что она в дурах оказалась. То есть чувство жертвы называется. Состояние жертвы. Меня обобрали. Но вопрос теперь, кто кого обобрал? Как бы вопрос, если всю эту схему вы успели отследить. Да? Обобрал тот, кто не дал в нужный момент поддержки и понимания для того, чтобы человек мог полностью исцелить все свои душевные раны. Поэтому в основном методы защиты, которые женщины используют, это один из самых распространенных, пережив боль и не желая пережить ее снова, недопережив боль и не желая, чтобы кто-то заставлял меня ее пережить до конца, потерпев неудачу в отношении однажды и недопережив эту боль до конца и боясь, что новые отношения снова нажмут на эту же рану. Один из способов, который женщины применяют, это завысить стандарт, какой мне мужчина нужен, так высоко, чтобы он никогда не появился вообще, этот мужчина. Например, женщина может сказать, я, по-моему, этот человек, я вот в лекциях доктора Тарсунова слышала, она стоит на свидании и думает, я в лекциях доктора Тарсунова слышала, что если мужчина в мелочах не ответственен, он и будет во всем не ответственен. Смотрит, на 5 минут опаздывает. Она говорит, все, негодяй, понятно, ответственным не будет. На самом деле это внутренняя такая радость говорит, как бы, слава богу, опять не из-за кого переживать. Или она говорит, вот я вегетарианка уже 5 лет, а этот человек, он пиво пьет и сосисками охотничьими закусывает. Как хорошо. И поэтому куча таких стандартов, которые обоснованы могут быть и писаниями, и лекциями о здоровой жизни, аюрведа, там, цель жизни и так далее, да? Или законы счастливой жизни. Можно на из лекций понадергивать принципов, которые будут идеальной защитой для того, чтобы не вступать в отношения. Или для того, чтобы не строить отношения как бы глубже, по-новому, не подпускать человека ближе к себе. Это касается и женщин, и мужчин. И этот процесс исцеления, он представляет из собой процесс из трех этапов, три стадии. И эти стадии, они сродни ситуации, связанной с переломом, когда человек, например, травма у него, он сломал себе ногу или руку. Первый этап, когда человек сломал ногу или руку, вот на улице он произошло, он поскользнулся, и он понял, все, нога больше не слушается, очень болит, и он чувствует, что перелом. Что ему больше всего сейчас в этот момент нужно, скажите? Покой. Лег в лужу такой, на бочок, потянулся, и так лежит спокойно, да? Нет, это еще не та стадия. Нужен, но не здесь. Не там, где ты упал около центрального универмага, да, на мостовую, да, и лежишь в покое, машина ездит. Помощь. Помощь нужна. Правильно. Поэтому первая стадия после переживания кризиса, потери близкого человека или отношений, или какой-то большой неудачи в эмоциональной сфере. Первое – это помощь. Если вам самим не нужна помощь, или вы не переживали такого, помните, что рядом всегда есть люди, которые могут не уметь о ней попросить просто. Это может быть соседская девчонка, которая с матерью такие отношения, что там не поймешь, кому помощь надо оказывать уже, не разберешься. Или это может быть близкий человек, или подруга, или родственник, неважно. Собственно, дочь. В голову иногда не приходит, что вот у нас проблемы тут, понимаете, в семье. Не можем никак с отцом, там, с мужем выяснить отношения. А что там у нее в 14 лет? Да какие у нее проблемы? Что за проблемы? Все есть, одета, обута, в школе учится хорошие, все в порядке. Оказывается, самые бурные переживания происходят именно в этом возрасте, 14, 15, 16 лет. Веды говорят, 16 лет ум девушки входит в устойчивое, беспокойное состояние о том, кто за меня возьмет ответственность, кто меня будет любить, для кого я родилась. Так устроено, веды говорят, творец вселенной так устроил. И если никто этим не занимается, то она начинает сама этим заниматься, ум сам привязывается, он сам находит какие-то объекты, и очень легко потерпеть глубокую боль, глубокую рану, которую потом... В общем-то, никто и не заметит, что она была, и не сможет человек вылечить ее до конца. Поэтому во время перелома первое, что нужно – помощь. Какая помощь? Девчонкам срочно и женщинам срочно делиться своим переживанием, срочно найти человека, с которым можно поделиться. Обязательно, неважно, за любые деньги или за любые километры, где надо проехать, в Екапилскую православную церковь, там, где есть такой-то отец-священник, или подруги, которая живет в Подмосковье, и неважно куда. Первое, надо вызывать ее оттуда, где она есть, эта помощь. Для женщин самое естественное пережить этот первый этап перелома, обязательно поделиться этим. Это нельзя, чтобы это просело глубоко. Нельзя, чтобы это просело глубоко в сердце. Оттуда достать будет потом труднее. Для мужчин, мужчины могут достигнуть исцеления, если они слушают товарищей по несчастью. То есть, когда он находит кого-то, кто может делиться с ним своими проблемами. Для мужчины такова схема. Да, это самое большое изобретение 20-21 века и 19-го, по-моему, тоже. С тех пор, как больше делиться стало не с кем, как мамонты вымерли те, с кем можно было делиться, девушка, да, дневник излагать эти мысли. В конце концов, дневник можно прочитать потом самой, спустя много лет, и таким образом поделиться с самой собой, более старшей, сильной, победившей и успешно сложившей свою судьбу. Это тоже работает. Дневники – большая сила. Дневники хороши как в одну сторону, когда вы пишете для будущего, так и в будущем, если вы берете свой подростковый, если бы вы нашли свой подростковый дневник и прочитали бы о своих потрясениях и о своих переживаниях, половина ваших переживаний и напряжений этих лет ушли бы в никуда. В этом секрет. Почему? Потому что, когда мы испытываем большой страх в настоящем, если мы вспоминаем какой-то страх, пережитый давно в прошлом, в юности или в детстве, мы знаем, что все закончилось хорошо. И это дает огромную силу пережить страхи текущие. Точно так же со скорбью. Когда мы читаем или вспоминаем о скорби, пережитой давным-давно из-за мальчишки бестолкового шалопая, который даже на записку не ответил на том, что я тебя люблю, то, читая об этом, многие наши переживания становятся легче, то есть мы освобождаемся от них. Но наша беда в том, что мы не считаем их значительными, мы считаем, что это принадлежит детству, а в детстве детские эмоции, они несерьезные. Ведическое знание не делает такого деления, как мужские эмоции или женские, детские или взрослые. Это просто эмоции, это жизнь души. Немножко трансформированная, правда, через природу ума здесь в материальном мире. Но это жизнь души. Она не делится, она не имеет половой или возрастной принадлежности. Или не делится на категории. Поэтому делиться. Но боюсь, что не каждой девчонке дневник поможет. Это дневник – это как все равно, что мы посоветуем всем овладеть методами первой неотложной помощи самому себе. И скажем, всегда носите с собой немножко гипса, пару реечек и рулон бинта. Зачерпните ближайшие лужи воды, разведите гипс, приложите рейки и замотайте ногу. Ну, как бы здорово, но не хочется все время ходить с мешочком гипса. Итак, вторая фаза. Когда человеку оказана первая неотложная помощь, что надо сделать дальше? Поставить кость на место, правильно? Как происходит эмоционально это? Нужны воспоминания всей цепочки событий, всех переживаний, хороших, светлых и тяжелых, и легких, неважно, которые были с начала тех отношений до полного их распада или ухода человека, или его смерти, или его измены, неважно. Это очень болезненный процесс. Конечно, когда человеку без того сломанную ногу еще начинают теребить и ставить на место, да, это ужасная, ужасная боль. Но если ее не поставят на место, что произойдет? Даже если срастется, срастется криво, навсегда будет как бы человек в какой-то степени уродом. То есть мы немножко и есть такие моральные уроды, потому что многие из наших переживаний вообще никто, ни первой помощи, ни кость на место, ничего не было сделано. Просто вот так и переходили. Как называется, переходил на ногах. Тройной закрытый перелом обеих ног переходил на ногах. Грипп можно переходить, говорят, да? А мы переходим все, что можно на ногах. Итак, воспоминания о потерянном человеке, отношениях с ним, оно является важным условием. В этот момент нам хочется чего угодно, только не теребить как бы былые раны, правильно? Хочется, жизнь продолжается. Встать и пойти. И третий этап – это гипс. Нам же нужно положить гипс. Гипс является тем, что обеспечивает безопасность переживанию наших эмоций и помогает кости срастись правильно. Здесь есть, так, в этой аналогии есть такие два момента, что если сразу наложить гипс, не пережив все, то срастется криво, скорее всего, так? И что врачу потом придется делать спустя какое-то время? Опять ломать. Не очень приятный процесс. Все равно эти эмоции придется потом теребить. Что это такое ломать? Смотрите, женщина потерпела какую-то неудачу, глубокую серьезную боль, и, махнув на все рукой, она начала легко и быстро снова знакомиться, общаться, и быстро вышла замуж. Вроде бы срослось. На каком-то этапе супружеской жизни все эти болячки, все эти шрамы, все эти опасения, страхи, тревоги и скорбь, они обязательно выйдут в этих отношениях и обрушатся на человека, который вообще не поймет, о чем речь. Он вообще не поймет, почему женщина рядом со мной так себя ведет. И придется ломать, все равно придется идти, уже находясь в браке, в который ты оказалась сама, не поняла зачем, придется снова уже медицинским методом. Берем молоточек, да, тяжелый, ломаем это место. То есть развод. Человек ничего не понял, вы ничего не поняли, заново надо переживать боль разлуки, снова есть привязанность. Поэтому это опасный момент – гипсовать до того, как все пережито до конца. Но если не поставить гипс, если человека заставить переживать эти эмоции, все, не дав ему должной безопасности, то в любой момент опять может произойти перелом. И что это такое наложение гипса? Это когда женщина или мужчина, неважно, они ищут источники счастья, которые бы были бы не связаны с личной жизнью и отношениями мужчины-женщины или браком. Это очень важно. Гипс. Друзья, единомышленники, поддержка близких людей, родных людей, родителей, если есть теплые отношения, сколько-то сохранены. Они на самом деле всегда есть, просто мы ими не хотим пользоваться. Родители всегда готовы дать поддержку, когда у нас совсем уже как бы головы не поднять. Но нам кажется, что как женщины себя ведут? Они жалеют родителей. Женщина говорит, ну, мама, у нее инсульт был. Или там она и так старенькая. Ну что я сейчас буду рассказывать, что мы с мужем разводимся? А где тогда вы возьмете поддержку любовь? И мама старенькая. Ее единственный смысл жизни – оказать эмоциональную поддержку. Потому что физическую поддержку или финансовую поддержку она оказать не может. Самое ценное, в чем она видит, в том, что ее мудрость, ее собственные переживания жизни, давшие свой эмоциональный опыт, они дают возможность дать поддержку. Но кто-то бережет, говорит, нет, мама старенькая, я не буду ее беспокоить. Вряд ли это очень правильное сострадание. Фактически, что человека уже записать, знаете, уже можно сразу ему поставить надгробие и сказать, ну вот только дату впиши и все. Ты бесполезен даже в этом. В этом мы тебя бережем. В этом ты нам не нужен. Когда человек достигает этой целостности, если мужчина, например, вместо того, чтобы зарываться в работу, так многие мужчины делают и женщины делают, потерпев неудачи в личной жизни, он начинает просто заниматься больше самосознанием, духовной практикой, общением с друзьями, легким, хорошим, новых друзей находит. Находит какую-то идею новую в жизни или увлечение, на тему которой встречает единомышленников. Да? Еще один вид общения. Сам находит возможность отправиться в путешествие или просто, пусть даже не очень далеко, почувствовав самодостаточность. Он наращивает этот потенциал и говорится, что самый верный признак того, что исцеление закончено гипс можно снимать, то есть можно снова заниматься личной жизнью, кто знает, какой признак и для женщин, и мужчин. После пережития, полного переживания кризиса, какой самый верный знак того, что вы готовы снова вступить в отношения? Это то, что вы считаете, что вы можете обойтись без этих отношений запросто. Самодостаточно. То есть вы не то, что вы внушили, прошу почувствовать разницу, постараться, да, между тем, что вы убедили себя, что без мужчин или без женщин можно обойтись. Это, скорее всего, вы просто находитесь на этапе перелома, вам помощь оказали первую, вы до дома доковыляли, а врача вызывать не хотите. И как бы говорить, да нормально, само срастется, чего там, все в порядке. Можно обойтись и без. Я и хорошо, я, у меня хорошая работа, у меня хорошее то, у меня хорошее все. Такое самоуспокоение. Но когда человек действительно чувствует счастье, легкость, есть несколько признаков таких, я вам рассказывал. Например, когда мужчина, он легко строит отношения с друзьями, один признак. Второй, если он в любую погоду он не чувствует раздражения. Например, любая погода ему кажется хорошей. Это признак. Ведические восточные трактаты говорят об этом, что это один из признаков, что мужчине пора жениться. Он выходит, ему погода никакая не кажется плохой. У него есть место, где он может принять гостей. Живет так, что у него всегда есть место, где принять гостей, друзей. Не просто для мальчишника там пьяного дебоша, да? Реально благостных людей, так? Ряд причин называется, то есть такие признаки есть, которые показывают, что человек, косвенные как бы признаки, да. Но главное это то, что человек чувствует, что он счастлив даже без личных отношений, не имея брака, не имея близкого человека рядом с собой. И именно поэтому он чувствует, что ему от близких отношений ничего не надо. Ему не нужны близкие отношения не потому, что он пытается убедить себя, что все и так хорошо, а потому что у него все достаточно хорошо, чтобы чего-то ждать от близкого человека. И в этот момент стоит задуматься, а может быть, я могу дать чего-то близкому человеку? Если все в порядке, может быть, как раз настало то время, когда я кого-то могу сделать счастливее, я могу дать. И в ведической системе это единственный правильный этап состояния сознания человека, когда он готов к браку, желание давать. Зачем вступать в брак, если вы хотите там брать? Веды говорят, что это один из самых тяжелых категорий мужчин, которые вступают в брак, желая давать только если они получают взамен. Это называется категория купцы. 4 категории, одна из категорий – купцы. Я буду давать только, если сам получаю. Это означает, что ты пришел рано слишком к идее брака. Или ты не пережил до конца боль прежних разочарований каких-то. Мужчина, который пережил кризис, он боится взять больше ответственности за женщину. Мальчишка, которого в детстве оставила мать или сплавила его в садик круглосуточный, там, ясли, он потом не может взять в жены женщину. Почему? Потому что он не может довериться полностью женщине, дав ей полную свою заботу. Он не может полностью заботиться, поэтому заботится так, с кранчиком, да? По чуть-чуть, посмотрим, как ты себя поведешь. А женщина не может полностью довериться мужчине, доверять, если она потерпела разочарование, открыться ему, положиться на него полностью. Мужчина не может полностью позаботиться, а женщина не может открыться полностью. И мужчины поэтому имеют тенденцию вступать в отношения слишком быстро, до того, как они еще готовы к этому, а женщины склонны затягивать до тех пор, пока они просто становятся уже практически неспособными получать любовь. А как же можно, скажите, сделать человека счастливым? Как мужчину можно сделать счастливым, если вы не даете шанса ему давать? Говорится, что отношения, в которых мужчина получает больше, чем дает, разрушают его, ослабляют и со временем разрушают. Поэтому как же женщина может быть счастлива, если она не дает возможности ему дать и заботиться о себе, потому что она не готова принимать любовь, здесь все закрылось. И при этом еще наблюдая, как он потихоньку деградирует, потому что он обязательно будет деградировать. Мужчина, которому не дает шанса для подвига, начинает деградировать. Время теперь, наверное, вопросов. Какой совет женщине с низкой самооценкой, если она никак не может поднять свою самооценку до нужного уровня? Лучший способ для женщины поднять самооценку – вопросы еще присылайте, пожалуйста. Единственный, кто может поднять женщине самооценку – это другие мужчины. Она может подняться сама себе. В остальных видах счастья. Но когда она стала достаточно счастлива в плане общения с друзьями, общения с близкими людьми, когда она чувствует себя самодостаточной, когда ее отношения с близкими родственниками, имеется в виду родителями, стали теплее, ближе. Например, девушка взяла и нашла своего отца. Такая история очень частая, да? Не знаю, в три года последний раз его видела. Она счастлива в жизни настолько, и уравняется, что она взяла и нашла время и возможности, чтобы разыскать своего отца и просто сказать ему спасибо, что ты есть. Она самодостаточна. Она чувствует, что этот человек значим, потому что он мне дал возможность жить. Она искренне это говорит. Она не считает его подлецом. Она может открыть, что это удивительный человек, очень теплый и любящий человек, который сам страдал от того, что не имел возможности общаться, заботиться, опекать. Самые разные ситуации в семьях бывают на этот счет. Когда она достигла этого, то следующий этап, она может легко знакомиться, легко общаться, это означает, сколько бы внимания женщина не получила, она не считает себя обязанной. Это высший пилотаж. Есть такой закон, что ничего, кроме ласковой улыбки и слов благодарности, женщина не обязана ни одному мужчине, даже если он ее на протяжении года завтракать, обедать и ужинать вводит в ресторан и дарит такие подарки, которые даже не снились в детстве. И говорит такие слова, которые еще никто даже не произносил, вообще никому, не то что ей. При этом она не обязана ничем, кроме как улыбки и слов благодарности, нескольких слов благодарности. Причем мужчин опасно благодарить прямым «вы очень хорошо сделали», или «ты так замечательно», или «ты так прекрасно». Ты не надо говорить, надо сказать просто «это был замечательный вечер». Мужчина почему-то больше оценивает благодарность в такой форме. Это их не разрушает, как бы не дает им зазнаться. Или «это был прекрасный фильм, мне очень понравился фильм». Про него ни слова. Дальше он сам догадается, что это он отвел ее на такой фильм. Пусть догадается. Значит, как бы ему косвенно дана определенная благодарность. Женщина ничем не обязана этим. Как бы не обязывает себя и не показывает, что она зависима. Она показывает свою самодостаточность. Но в то же время она благодарна. Что если она ничего не скажет, а пусть не расслабляется, пусть сам подумает, то тогда она, скорее всего, потеряет эти отношения. Если она сильно будет как бы персонально хвалить, то тогда, скорее всего, мужчина зазнается или обнаглеет немножко, расслабится. Это его начнет разрушать. Но если она показывает, что она признательна за то, что он сделал, при этом сам, как бы тебе еще надо поработать над собой, то это то, что мужчину и на самом деле вдохновляет. Поэтому говорится, что комплименты мужчинам надо говорить в косвенной форме. То есть это был прекрасный вечер. Я никогда так хорошо не отдыхала. Ни слова «ты». Ни разу не надо производить «ты» или «вы». В то время как женщинам комплименты советуется говорить именно в персональной форме. Не это был прекрасный вечер, а ты сегодня была просто прекрасна. Обязательно в персональной форме. Но это так. Это секреты из другого семинара. Но мы говорим о повышении самооценки. И таким образом повышение самооценки происходит тогда полностью, когда женщина, чувствуя сама, то есть находясь на высоком уровне собственного достоинства, спокойно принимает ухаживание мужчин, независимо от того, видит она в них перспективных мужей или нет, и принимает их ухаживание, не чувствуя себя обязанной. Это признак, очень мощный признак того, что она, ее самооценка растет. Чем больше таких ухаживаний было, и чем легче и проще она расставалась с мужчинами, которые затратили на нее энное количество времени, денег, там, не знаю, слов и внимания, тем выше ее самооценка. Другого способа нет. Астролог или психолог не сможет повысить самооценку. Даже если психолог будет или астролог говорит, что у вас такая планета, там мощная сейчас включается, да вы вообще, у вас самая сильная звезда, которая делает идеальных жен, и то есть все пятое-десятое, женщина будет смотреть и думать, что ему надо от меня? Или думать, какой замечательный мужчина? Она будет слушать про планеты, да? Ей будет казаться, что за ней ухаживают. Потому что если делают комплименты, воодушевляют, значит, ухаживают. Причем есть астрология. Астрология – повод. Или психолог, он вкладывает свою энергию, воодушевляет. Она говорит, вот бы мне такого мужа. Поэтому более естественный и простой способ, когда женщина сама помнит о своей самоценности. Ведические писания помогают в этом, потому что у нас есть много лекций на этот счет. Что женская природа, она имеет божественное начало в себе изначально, с самого детства. Насколько женщина смогла сохранить это, настолько она успешна и удачлива. Многим кажется, что все уже утрачено, потеряно, ничего не сохранило. Чтобы от этой паранойи избавиться, нужно дать другим людям, лучшим мужчинам, сказать о том, что в вас еще хорошего. И когда они скажут, ничего не считать, что вы должны за это. Ни слова. Для мужчин самый замечательный вид пожертвования для того, чтобы улучшить свою супружескую жизнь или устроить ее лучшим образом, это ухаживать бескорыстно. То есть оказывать внимание, проявлять заботу, но при этом не дожидаясь, что ты что-то за это получишь. Кажется, какой тогда интерес? Мужчина говорит, а какой тогда смысл? А смысл в том, что с каждым разом, когда мужчина ухаживает за девушкой, не ожидая от нее каких-то бонусов, благ, там, сексуальных отношений или чего-то, у него возрастает чувствительность, как бы проницательность к тому, какая девушка мне нужна, чтобы прожить с ней всю жизнь. Это закон пожертвования так действует. Закон пожертвования в отношениях. Бескорыстное ухаживание мужчины, где он не считает, что с ним обошлись как с дураком, его развели на бабки там или что-нибудь. У него нет всех этих припадков, как бы, да? Он становится все более, он ближе и ближе движется к счастливому браку, представляете? Поэтому мужчины в дураках не остаются, женщины, не жалейте, пожалуйста, их. Если вы даете за собой ухаживать, и потом этот человек ничего не получает, значит, у вас неправильная картина. Вы не понимаете, кто благодарит. Мужчина, который 10 ухаживал за 10 девушками, в результате этих ухаживаний, да, они успешно вышли замуж за других, не значит, что он лох, последний идиот в Риге, что надо об него ноги вытирать. Господь создал самого бескорыстного мужа во всей вселенной за эти 10 знакомств. И в конечном счете это будет самый счастливый человек, потому что когда он женится, он будет давать любовь, не совершенно ничего не ожидая, он привык. Его приучили девушки эти. А это самый счастливый вид любви, когда ты даешь, не ожидая взамен. Такие мужчины совершенно не парятся, как говорят подростки, из-за изменений настроения жены. Потому что он не ждет, что оно всегда будет хорошим, понимаете? Он просто дает, он просто заботится, и все. Он не ждет, что она за это будет в хорошем настроении. Многие мужчины так ждут, к сожалению. Ждут, что если две комнаты, будет хорошее настроение. Если три, будет очень хорошее. Если 4 куплю или дом свой, будет супер хорошее и всегда. Но это иллюзия, мужчины, опомнитесь. Реальный мир от этого не меняется. Судьба все равно, даже в двухэтажном доме, судьба все равно найдет женщину где-нибудь на кухне и прижмет ее эмоциями. Все равно в угол загонит. И вам придется все равно с ее истериками иметь дело. Дом не защищает от проблем, приходящих через ум и тело. Объясняет это как-то, да, как оценку сама поднять. Нужна предварительная фаза. Сначала все виды счастья, которые не зависят от мужчин. Женщина должна сначала научиться чувствовать себя счастливой и достойной, не завися от оценок и поведения мужчин. Это первый шаг. Когда она так себя почувствовала, первая мысль, которая ее придет в голову, а зачем они вообще нужны, эти мужчины? Это первая мысль. Но она должна тут же ее прогнать и начать строить отношения, позволять за собой ухаживать и оказывать себе знаки внимания. Благодаря этому произойдет полный подъем самооценки. Духовная практика помогает очень сильно поднять самооценку. Почему? Потому что в глазах Бога мы все очень красивые. Он нас видит такими, какими мы изначально являемся. Мы очень красивые. И никому никто не в пенсионном возрасте, представляете, из нас. Всем по 16 лет. Вы знаете об этом? В духовном мире, когда мы раскрываем свою природу вечную, попав в духовный мир, нам всем по 16 лет. Многие люди не принимают теорию христианства, потому что там говорится, что мы будем там вечно жить, да, не меняя тело, ничего как бы, да. И бабушка, у которой выпали все зубы, и зрение минус 9, да, и у нее рассеянный там склероз и так далее, она думает: Господи Иисусе, это я буду вечно так, в такой вот форме жить, что ли? Зачем же мне нужна такая милость, как бы, да? Поэтому веды говорят, 16 лет, вечно 16 лет духовному телу каждого из нас. Вы не можете представить, даже обычная, любая девушка, веды говорят, 16 лет, она максимально привлекательна. Поэтому это время, когда надо налаживать судьбу и брак дочери, согласно ведам. 16 лет, она уже в опасности, на ее тело могут уже быть какие-то косые взгляды, так скажем. А защиты нет, нету мужа, никто не позаботился. Но в духовном мире нам вечно 16 лет. Поэтому у Господа такой взгляд на каждую женщину, которая потеряла всякую веру в себя. Он говорит: да что ты расстраиваешься? Ты переживаешь из-за тела, а я тебя вижу вечно красивой, 16-летней. Ты удивительная, у тебя такие замечательные качества, такая прекрасная внешность. Поэтому у Господа самая светлая картина о нас. Если мы узнаем об этой картине, мы начнем на людей немножко по-другому смотреть, и нам будет гораздо легче строить отношения. Вопрос: если я хочу раскаяться, значит, надо пережить то, что я сделала другому, те же эмоции? Как пережить такие же эмоции? Напроситься на них? Откуда взять эти эмоции? Спасибо. На самом деле, мы отлично знаем чаще всего, что переживал этот человек, но мы стараемся изо всех сил об этом забыть. Это как бы загасить, потушить. Мы представляем, мы не настолько тупые, чтобы не иметь способность встать на позицию человека, которого мы обидели, на которого накричали, встать на позицию ребенка, на которого вы наорали ни за что. Очень трудно. Если мы не оправдываем себя никак, это то, что в законах кармы и, по-моему, качество святой личности в разных лекциях доктора Тарсунова есть. Этот механизм самооправдания. Именно механизм самооправдания мешает пережить те эмоции, которые мы, естественно, можем пережить, понимая, чего мы натворили, как мы поступили с другим человеком. Но для мужчины нужно время, чтобы подумать и рассмыслить, и прокрутить эту ситуацию в уме, пережить ее, откуриться на подоконник, не обкуриться, а откуриться. На балконе там, да? В размышлениях, проклиная себя или виня себя, что зачем на ребенка наорал, или зачем жену обидел в очередной раз, до слез довел, так? Но для женщины важно очень эти эмоции проговаривать, в этом разница главная. Напрашиваться не надо. Как только вы начнете подробно вспоминать это, вам не надо будет ничего больше. Женщине стоит начать говорить, как она отлупила собственного малыша, которому 3 года, за то, что он упал в лужу, там запачкал джинсики, да? Ну, оступился, упал в лужу, она его, как это... Затрясла, как поросенка, говорят в народе, да. Потом самой от себя страшно стало. Неужели эти джинсы лишняя стирка? А я маникюр сделал, как я джинсы опять постираю, да? Гости собрались. Надо в гости идти, а он перепачкался, надо переодеваться, а остальные брюки не такие красивые, подумают, что мы бедные. Она его трясет, как остервенелая просто, а потом сама в ужасе от себя думает, бог ты мой. То если бы я была бы в этом мире, я была, мне 3 года, в этом мире у меня никакой защиты, кроме одного человека. Этот человек меня трясет, как остервенелый, чокнутый. За какую-то... Я не понял, за что даже. У ребенка нет этих понятий, там, гости, красиво, нарядно, там, пятое, десятое. Он только понимает, что он не в безопасности здесь. Что здесь единственная надежда сошла с ума. Единственная его надежда сошла с ума из-за маникюра. И трясет его, как будто сейчас придушит где-то в углу, там, за деревом. Такой шок. Когда мать это понимает, то самое важное ей не включить механизм самооправдания. А второе самое важное, чтобы она могла рассказать об этом кому-то. Что момент рассказывания это кому-то, человеку, который чист, который не станет ее поддерживать. Да, конечно, так их и надо. Они же вырастут, знаешь, каким он вообще у тебя станет? Целуй в попку его, он тебя потом сплавит в этот пансионат, и будешь там сидеть за шкафом с другими бабушками. Вот, это называется самооправдание. Вот такого общения избежать очень важно. Таких мамаш. Поэтому, если нет, не включился механизм самооправдания, и эмоции, воспоминания ситуации идут свободно, легко, и вы видите, что человек с вами разделяет, дает поддержку, я вам гарантирую, вам никаких больше не надо будет раскаяния искать. А как вы думаете, принцип исповеди устроен? Ты садишься перед чистым человеком или рядом с чистым человеком и начинаешь выворачивать все наизнанку, что ты сделал. Пока ты это рассказываешь, как ты сделал, ты начинаешь переживать все, что ты переживал, когда это делал, и заодно переживать то, что переживал человек, которому ты это делал. Ты отлично знаешь это. В этом эффект исповеди. Поэтому на Рождество православный святой отец, один из православных священников, выступил по радио и сказал, что многие люди, они, когда их спрашиваешь, когда вы последний раз исповедовались, они говорят, очень давно. Он со скорбью это говорил, да? Что как бы люди не заботятся о своей духовной жизни. Вы говорите, ну зачем это нужно, как ты исповедовался? А вот зачем. Как только вы начнете об этом говорить, вы начнете это переживать, а как только вы начнете переживать, если человек искренний человек, то вы начнете сразу же очищаться, потому что это ужасное переживание. Мать не может забыть до конца своей жизни все те бессмысленные или какие-то жестокие наказания, которые она без всяких оснований, как потом оказалось или сразу было ясно, применяла по отношению к ребенку. Она не может забыть их. И стоит ей дать говорить об этом начать, никакого больше ей очищения не надо, никакого больше раскаяния. И мы в этом одинаковые, что женщины, что мужчины. В этом мы одинаковые. Просто мужчины сильнее, они более опытные в принципах самооправдания. Так устроена мужская природа. Если что-то не так, то вини окружающих. Философия «все козлы», она не дает пережить до конца все те тяжелые эмоции, которые я вызвал у других людей или которые пережил сам и не до конца пережил. Поэтому к вопросу, откуда взять эти эмоции, ответ таков. Не надо брать, они все в вас. Только достаньте, только троньте называется. Но трогать надо в безопасной среде, рядом с близкими людьми, на которых вы можете положиться.